к римлянам 12, у нас здесь самый суд христианства. У нас вот первый 11 главы к римлянам, можно сказать, чистые теологии, чистые вот объяснения, что такое Евангелие, и сейчас он начинается вот из-за этого, и так. Вот в первом стихе и так. Из-за этого, из-за того, что на самом деле Иисус умер и воскрес, и мы будем и тоже в своем очереди жить вечно с Ним, и так. Поэтому представьте тело ваше в жертву живую. Он, конечно, писал во время первого века, когда они уже привыкли к такому понятию, что как-то представил животное. И положили тот животное на алтарь. Естественно, он имел в виду, что представьте тело ваше в жертву живую. То есть они раньше взяли бы животное, убили, отрезали на частям печень, вот, сердце и всякие вот, части животные. И он имел в виду, что представьте тело ваше в жертву живую. То есть каждый часть вашего жизни надо представить от Богу. То есть факт того, что у нас нет такой системы жертвоприношения, храм и так далее, это даже в нашем времени, я понимаю, более даже требовательно. Что это не просто вопрос найти какой-то теленок или животное и убить, и вот представьте это тело на этом алтаре, а надо представить, он писал, тело ваше в жертву живую. Гораздо, конечно, сложнее представить живое вот жертву. Если это просто был бы вопрос, ладно, надо умереть, если ты веришь во Христе. В одном плане это легче. Ну хорошо, да, давай. Если придется вот стрелить мне, давай так. А кажется, что в нашем времени это не так просто. А не меньше радикально требование от нас, что Бог хочет каждый часть нашего тела. Он писал, для разумного служения вашего, то служение, то богослужение, которое он требует от нас, это разумное. Это не просто на автомате, где ты как-то уходишь в церковь вообще на автомате, потому что ты это всегда делаешь. Разумное служение. Для разумного служения вашего. Разумное. Не значит интеллектуально, не значит, что вот так, но интеллигентно. Нет. Разумное служение. Я понимаю, что это просто служение, которое мы сознательно сделаем. И имея разум, мы это поэтому сделаем все как-то сознательно. Например, до того, что мы уходим из дома или где мы находимся сюда, нам надо просто подумать, зачем я это сделаю? Вообще, зачем? То есть, приходить сюда, например, или открывать Библию, читать, не просто из-за того, что это на автомате, а разумное, то есть потому, что я сознательно это хочу. Я сознательно хочу отдать пару часов сегодня, допустим, понедельник вечером, я хочу сознательно, разумно служить Богу. Второй стих. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Он рисовал параллель между сообразуйтесь и преобразуйтесь. То есть тот век, где мы живем, можно сказать, тот мир, где мы живем, имеется колоссальное влияние над нами. Чтобы мы будем просто так, как каждый другой человек на этом мире, на этом улице, например. И это колоссальное давление, которое как-то давится над нами. Чтобы делать человеку по образам этого мира. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь. То есть нам надо разрешать Бог как-то делать нам по новым образом. Мы понимаем, что в физическом плане Бог создал человеку подобие и по образам его. Но наш ум очень далека от Бога. Наше мышление. Но Бог это не хочет. Он хочет как-то творить новые творения в нашей жизни. Итак, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Когда вообще человек принимает крещение, мы здесь привык читать 6 глава к Римлянам, где написано, что через этого обряд человек начинает жить в обновленной жизни. А что значит обновленной жизни? Это значит, что Бог начинает как-то обновить ума вашего, как здесь написано в втором стихе. То есть начинается какой-то процесс обновления внутри, то есть ума. И это, в принципе, то, что мы поищем. Это не так, что мы как-то считаем себе плохой, но мы все равно как-то не очень счастливы в нашем духовном уровне, и нам надо какой-то еще стимул, еще какой-то сил, который работал, действовал бы внутри, чтобы дать нам вообще другое мирозрение. Чтобы тот грех, тот искушение просто не было бы то, которое мы хотим. Тот образ жизни, это просто было бы не то, что мы даже хотим даже заниматься. И в этом, кажется, мы вообще бессилен. Это так, что мы бессилен. Потому что мы не сможем в этом плане просто отдыхать, допустим, пару часов, думать, хорошо, я буду сесть дома, я буду как-то пробовать, как-то обновить, ну, ум моего. Так не получается. А Бог готов это делать. Итак, есть две разных влияния над нами. Не сообразуйтесь с веком сим, то есть тот век, тот мир, как кто хочет делать нам согласно их образ. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть Бог хочет, чтобы у нас был бы новый образ. Итак, эти две разных влияния от мира, от век, от века сим, то есть тот мира, и от Бога. И, конечно, мы это чувствуем, что есть две такие влияния над нами. Другим языком, можно сказать, что это Святой Дух и просто злый дух, можно сказать. Так, что мы являемся местом, где эти две влияния как-то имеется какой-то конфликт, где они как-то встречаются. И это не так, что мы как-то куколи, что мы как-то не имеем никакой свободной воли. Нет, Бог вполне готов работать. И Его сил, безусловно, сильнее, чем сил в этом мире. Итак, понимаете, почему ободраем людей креститься? Потому что это является, согласно 6 глава, тот начало. И это только начало. Это не конечный пункт, это вот начало. Где начинается тот преображение внутри человека. Но нам надо это разрешать, работать и действовать. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. И дальше, чтобы вам познавать, что есть воля Божья. Люди вообще плавают в жизни, не зная воли Божья. Это Его воля или это? Так можно или нет? Я не знаю. А через время, поскольку тот процесс обновления, обновлением ума вашего, поскольку тот процесс действует дальше, мы начинаем как-то чувствовать точно, что это воля Божья. Что это так не надо, а так надо. И Его воля дальше не является для нас как-то непонятно. Какое-то таинство. Но Он дальше сказал в 3 стихе, что у нас не должно быть никакой высокомерия, потому что нам надо думать скромно, в 3 стихе, наконец, по мере веры, какую каждому Бог уделил. То есть Бог дает человеку веру. И в одном плане это частично зависит на наше желание это получать. Но это тоже так, что сравнивая, допустим, твою жизнь и мою жизнь, и жизнь вообще неверующий человек. Это не обязательно, что мы как-то лучше, чем тот человек. Фактически часто получается, что атеистов как-то более нормальных людей, чем мы верующих. Но Бог дал нам веру. То есть вера – это дар Божий. Я уверен, что вы сами знаете, так как получается, что иногда ты начинаешь говорить с человеком о вере, и он вообще как-то не созреется к этому. ты сможешь дать ему столько причин, почему придется верить в Бога. И все равно человек как-то это, для него это очень далеко. И это одно объяснение, что вера в одном плане является даром. По мере веры, какую каждому Бог уделил. То есть Бог дал нам. И факт того, что мы здесь, по-моему, 100% здесь веруем в Бога, это значит, что Бог дал нам это. Это дар. И когда, наверное, думаем, а что Бог дал мне? Он дал тебе, по крайней мере, верить. Есть очень много людей, у кого такая вера нету. Вообще веры нету. И объяснить именно, почему у них нету веры, очень сложно. Простое объяснение: Бог не дал им, а Он дал нам. Почему Он это сделал? Непонятно. Но все равно Он это сделал. Итак, у нас есть что-то. Итак, Он сказал в 5 стихе: «Мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». То есть, когда человек принимает крещение, он принимает крещение во Христе. Когда человек в воде, это как смерть с Иисусом, из воды, как воскресение с Ним. И это значит, что у него есть какое-то участие во Христе. Хоть человек является пальцем, или ног, или рук, или какой-то член, все равно. Мы все являемся какой-то член в этом теле. Поэтому мы видим смысл церковной жизни. Разве это недостаточно? Просто принять крещение и садить домой и вот читать Библию по-своему? Я думаю, что нет, потому что цель и суть христианства в том, что мы как одно тело во Христе. И каждый член тела нуждается как-то в кооперации с другими членов. И это, наверное, еще далеко для нас, но для любой церкви это очень далеко, по-моему. И чтобы функционировать так, чтобы на духовном масштабе мы не просто общаемся чисто по-человечески, чисто вот на уровне дружбы, а на духовном образом мы являемся на самом деле членов того тела. Итак, он дал несколько практических советов. Как тогда жить вместе? 9 стих. Любовь да будет непритворна. Я понимаю, что любовь должна быть искренней, без никакой лицемерия. И столько людей употребляют тот слово «любовь». И это трагедия, в принципе, что так мало людей даже понимают, что значит «любовь». И тогда любовь получается очень притворна, то есть получается не то. Получается столько разочарования. «О, я думал, что она меня любила. Я думал, что он меня любит». И вот получается наоборот. Или просто не так. То есть любовь, по-моему, это не эмоции, которые приходят, уходят. Это более солидно от характеристик, можно сказать. И нам надо работать, чтобы на самом деле любить человека. «Отвращайтесь зла», еще в 9 стихе, «прилепяйтесь к добру». И это тоже, по-моему, ключевое понятие, что хотя мы все согрешаем, очень важно, что мы это не любим, это не хочу делать. Так как Павел сказал вот Кремнерам 7 глава, то, что я не люблю, то, что я даже ненавижу, к сожалению, я так и сделаю. Но это не лицемерие. Это не лицемерие. Это так, что должен быть в жизни серьезно верующий человек. Отвращайте зла, что я это очень не хочу, очень не люблю. Хотя иногда это делаю, занимаюсь, очень не люблю. А наоборот, прилепляйтесь к добру. То есть тянется всегда туда. Это мое стремление, это туда, куда я хочу, хотя я еще по пути. И когда Иисус придет, это цель и суть, по-моему, его второе пришествие. Цель и суть того, что мы будем как-то становиться новыми людьми совсем. что когда Иисус придет, дальше не будем согрешать. Мы будем именно тот, ну, тех людей, которые мы так хотели, я так хотелось бы. Итак, в 15 стихе: «Радуйтесь с радующимся и плачьте с плачущими». Значит, что если на самом деле мы не хронические эгоисты, чувства и проблемы, и не только проблемы, а тоже радости других людей, получается и наши. Получается и наши. И он писал в 18 стихе: «Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Павел, конечно, понял, что это не всегда возможно. Поэтому он писал: «Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Но Павел сам, у него не был мир и как-то спокойное отношение с всеми. В римском власть нет. Они ему преследовали, евреи тоже ему преследовали, даже христиане тоже выгнали Павла из некоторых вот церквей. Итак, он это понял, что примириться всеми невозможно. Итак, если у нас есть споры, которые пока остались без решения, не думайте, что это значит, что ты плохой. Потому что Павел сам это понял. Его жизненный пример и тоже так, что он не примирился всеми. Это просто невозможно. Итак, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. 20 стих я вообще не понимаю, но, наверное, мы сможем это обсуждать. Давай 19. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждут, напой его, ибо делая все, ты соберешь ему на голову горящие уголья». Я так понимаю, что если человек очень грешный, очень плохо делает, и ты как-то оказываешь ему побольше милости, то у него будет, наверное, побольше наказания, когда Иисус придет. Кажется, что Павел так имел в виду. Но это немножко странно. Я это не ожидал бы от Павла, такой логики. Я ожидал бы, что он сказал бы: «Ну, если у тебя враг есть, ну, хорошо, надо просто ему простить». Мне кажется, Иисус так сказал бы. А Павел сказал: «Ну, ладно, если у тебя враг есть, хорошо, дай ему, накорми его. Если жаждет, напой его, чтобы ты соберешь ему на голову горящие уголья». То есть, поскольку ты оказал милость к этому человеку, поскольку в судном день у него будет страшное наказание. Наверное, Володя дал бы лучшее объяснение, но я вот, поскольку здесь написано, поскольку я так и понимаю. Ладно, у вас ваше мнение? Да.
Вот такой перевод: «Не мечтайте о себе», 16. Что это?
Ну, я думаю, что он имел в виду, что не высокой мудрости, не последуйте, но последуйте смирением. Не мечтайте о себе, то есть не думайте, не имейте какого-то высокой мере о себе. Ну да, я думаю, мечтать — это на английском так не написано. Это имеется в виду, что не мечтайте, что ты как-то не претендуете, наверное, что ты такой высокий. Наверное, так.
Надо
быть
правильно, не мстите за себя. Не прыгай выше своего роста.
Ну да, наверное. Вот так на английском будет написано. Не знаю, почему на русском: «Не мечтайте о себе».
А вот я понимаю так: «Дайте место гневу Божию», это «Не трогай, Бог тебя накажет».
Его накажет.
Ну так.
Но враг твой, да.
Бог накажет.
Да. Но не обязательно в этом жизни, кажется.
Нет, просто так.
В конце концов.
Да, но вот 19-й: «Не мстите, а кто из нас совершенствует?»
Ну да, мы не сможем мстить, тем более мы все контексты жизни не понимаем, почему человек сделал то, что он сделал. Мы думаем, конечно, что да, я вполне понимаю этот человеку, его мотивации и так далее. Но мы очень ограничены.
У каждого человека свое, что делать.
Ну.
Богу без